Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Револьвер» начинается. А поскольку сегодня вторник, значит, говорим про углеводороды, нефть и газ. Ну и по просьбам радиослушателей затронем и тему электроэнергии. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите свои смс на номер +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит МСК Бот». И, наконец, твиттер «Собака говорит МСК». Ну, давайте начнем с хороших новостей, потому что плохих новостей и ожиданий хватает. Мы обычно с нефтяных цен начинаем. Но тут-то как раз ничего хорошего нет. Но к нефти все равно нам придется обратиться. Но на самом деле, если искать что-то хорошее, то, как ни странно, можно обратиться в сферу газового бизнеса, потому что приходят итоги сентября, в том числе и с европейского рынка. И вы знаете, я просто помню наши с вами обсуждения весенние бурные на тему, что происходит с газовым рынком, и когда действительно цены падали и на газ на европейских хабах, и экспорт наш падал. Я помню эмоциональные ваши сообщения. ГЭПС сымают, клиент уезжает, все пропало. Собственно, ну вот весь 2020 год нас преследовал прогнозами о том, что мы европейский газовый рынок теряем. Но вы знаете, я все время говорил о том, что на самом деле надо посмотреть, что будет в дальнейшем. Почему? Потому что, с одной стороны, как и на рынке нефти, мы понимаем прекрасно, что коронавирус затрагивает и потребление газа тоже. Но на самом деле структура потребления нефти и газа, они принципиально разные. И если нефть прежде всего это транспорт, то все-таки газ — это прежде всего тепло и электричество. Газ не так активно используется, как газомоторное топливо. Используется, но не так активно. И поэтому, конечно, несмотря на то, что нефть и газ считаются взаимозаменяемыми товарами, не случайно, ведь, собственно, вот эта старая привязка цены газа к цене на нефть, она как раз связана с тем, что они выступали как товары-субституты, заменяющие друг друга товары. Но постепенно эта ситуация менялась, и мы сейчас очень ярко видим, что сферы использования нефти, они отличаются довольно серьезно от использования газа, и именно поэтому все активнее продвигаются концепции относительно того, что газ — это самостоятельный товар, который нуждается в самостоятельном ценообразовании. И в этом плане как раз я и говорил о том, что ситуация на газовом рынке, она обязательно будет исправляться, и будет исправляться в нашу пользу. Почему? Потому что мы испытывали колоссальное давление со стороны СПГ, но ценовая конъюнктура была такова, что поставки основные СПГ на европейский рынок, на азиатские рынки, они явно находились ниже всякой рентабельности. Да, там есть понятие контрактов, есть необходимость выполнить свои обязательства, произвести этот СПГ. Но очевидно совершенно, что в среднесрочной перспективе вот этот разрыв, он не мог не сказаться. Но просто вот сентябрь это уже оказывается достаточно оптимистичным месяцем. И мы видим, что просто на глазах растет экспорт российский в Европейский Союз. И, собственно, я говорил о том, что ситуация обязательно исправится. К концу года и следующий год уже будет не таким драматичным. У нас просто, понимаете, так принято, что когда идут негативные новости, все прям с удовольствием их транслируют, а когда какие-то позитивные новости идут, не замечают. Ну, давайте мы, вы знаете, что мы в нашей передаче с вами от проблем тоже не отмахиваемся, и в этом плане вот сейчас, просто я, как уже сказал, хотел с хорошего чего-то начать, а потом к проблемам перейдем, потому что на нефтяном рынке как раз ситуация очень плохая. А нефтяной рынок для нас интересней, и интереснее, потому что денег мы там зарабатываем больше. Вот, собственно, тут уже идут комментарии. Ну, что касается вопросов, обязательно постараюсь на большую часть их ответить. Но вот комментарии идут: нефть кормилица, углеводородица, вот всякие каламбуры. Ну, да, нефть кормилица. Ничего в этом я лично плохого не вижу. Но вот пишут, что нефть — это же пластики. Ну, да, в том числе и пластики, в том числе и нефтехимия, но все-таки основной сегмент потребления нефти — это транспорт. Конечно, транспортом все не ограничивается, но, еще раз повторяю, все-таки радикально отличаются сегодня сферы потребления нефти и газа. Все-таки, как вы понимаете, самолет — это керосин, машина — это прежде всего бензин. Какие бы вы там не читали фантазии на тему, как скоро мы все перейдем на электромобили. Ну вот, насчет... цитату пишут, что это цитата из Доренко: «Нефть — кормилица». Ну да, действительно, собственно, нефть — кормилица. Ну и я уже сказал, что согласен, кормилица, и ничего в этом нет плохого. Вот. «Правильная машина — это дизель», пишет слушатель Валерий. Правда, тут же замечаю, что это шутка. Но не знаю, правда, в чем тут шутка. Поясните, до меня, может, не сразу доходит ваш юмор. Но дизель тоже, как вы понимаете, это нефтепродукт. Вот. Ну, правильное, неправильное. Вы знаете, что дизель обвиняют в том, что он экологически более опасный, но при этом все-таки он более экономичный. Дизельные машины — меньше расход. Но, вот вы знаете, Дизельгейт, мы эту тему тоже касались, обвинения как раз именно сосредоточены были на экологических свойствах дизеля. Вот, значит, спрашивают, как дела на газовом рынке Турции. Соответственно, вот, собственно, мы идем в сторону Европы и до Турции, Сергей, тоже доберемся. Так вот, соответственно, восстанавливается постепенно объем нашего экспорта в Европу. Это видно по загрузке газопроводов, это видно и по цифрам самого «Газпрома». И самое главное, что на спотовых площадках Европы цены тоже восстанавливаются. И здесь вот небо и земля по сравнению с весной. Вот сегодня посмотрел свежие цены на ТТФ, это один из основных европейских хабов. В пересчете, ну, соответственно, там цены европейские, они считаются, так интересно тоже, считают цены на газ в как бы электроэнергии. То есть там цена получается там на киловатт-час, ну, или там на более масштабные единицы. Ну, соответственно, считают, сколько из газа можно произвести. Но если как бы конвертировать всю эту историю в привычные нам 1000 кубометров, то вот я могу сказать, что на сегодняшний день на ТТФ цена 165 долларов за 1000 кубометров. Это очень приличная цена по нынешним временам. Газпромовские контракты, они считаются по-другому. Там тоже заложены спотовые компоненты, но тем не менее, да, они имеют привязку к нефтяной корзине. И в этом плане, поскольку у них полугодовой лаг, здесь с ценами для «Газпрома» чуть сложнее, потому что как раз сейчас сказывается вот этот провал весенний. И вот, собственно, поскольку контракты обычно там вот с определенным запаздыванием идут, ну, то есть привязка к нефтяным ценам обычно минус полгода там считает, ну, 3-6 месяцев. Вот, собственно, сейчас это опоздание, оно сказывается на «Газпромовских» ценах, но очень показательно, еще раз повторяю, что, видите, на хабах цены 165, а когда, помните, были цены там ниже 40, какие были комментарии? Все, вот такая и будет газовая цена. Мы проспали европейский рынок, коллапс, больше цена никогда не восстановится. Я все время это слышу, когда вот там, скажем, у нас провисает экспорт газовый. Все, мы никогда не восстановимся, все, мы все потеряли. Вот в контексте турецкого рынка. Весь 2020 год я именно это и слышу, что действительно... Ну, и мы уже, кстати, темы турецкого рынка неоднократно по вашей просьбе касались. Я говорил о том, что да, там, очевидно, есть проблемы. Они связаны с тем, что как раз из-за резкого снижения цен на европейских хабах СПГ в Европе, в том числе и в Турции, а в Турции сразу несколько есть терминалов, резко цены просели. И Турция с удовольствием стала брать СПГ, а также получать азербайджанский газ по контракту. Собственно, там вот, собственно, 6 миллиардов кубов контракт, который заключали на поставку газа по Танапу. И да, пришли дополнительные объемы. Азербайджанский газ, кстати, не дешевле российского, но для того, чтобы оказать давление на «Газпром» с целью выбить лучшие условия контракта, Турция сознательно потребление «Газпромовского» газа сокращала. При этом, как я уже говорил, впервые турецкая компания «Ботыш» попадет на штрафы по «Тейк-О-Пэй». Вот. Я также смело прогнозирую, что в конце года, в четвертом квартале, потребление в Турции начнет восстанавливаться российского газа. Российского газа начнет восстанавливаться. Поэтому смотрите за новостями или слушайте новости. Если не будете следить, я вам буду их напоминать. Вот. Сергей спрашивает, говорит, что я не полностью читаю вопросы. Ну, хорошо, давайте второй раз попробую. Если поставки в Европу газа стабильны и нет проблем в пропускной способности газопроводов, для кого «Северный поток-2»? Где экономически целесообразно? Сергей, объясняю. Поставки в Европу сейчас растут. «Газпром» использует сейчас активно мощности Украины. Естественно, использует мощности Белоруссии. Используют мощности и газопроводов в Турцию, и мы видим, как растет заполняемость труб. По Украине вообще по году там вышли на более чем на 80% законтрактованных объемов по году. Сейчас очень активно украинский маршрут тоже заполняется. И, в общем-то, с этим связана история, в том числе и по «Северному потоку-2». Почему? Потому что ряд экспертов говорит о том, что «Северный поток-2» не нужен. Не нужен в каком плане? С точки зрения, вот как вы, Сергей, говорите, объемов. Потому что, да, если посчитать объем Белоруссии, объем Украины, объем двух газопроводов, ну, соответственно, «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Турцию на юг Европы. Продление сейчас строится, как мы с вами тоже неоднократно обсуждались, через Болгарию, Сербию до Баумгартена. С юга через Турцию, вторая нитка турецкого потока. Так вот, объем этих газопроводов, в принципе, действительно позволяет нам закрывать наши экспортные обязательства. Но «Северный поток-2» — это как раз история про повышение конкурентоспособности наших поставок на европейский рынок. Потому что за европейский рынок идет драка, идет война. И идет война далеко не только честными экономическими методами, но, как вы догадываетесь, борьба с «Северным потоком-2» — это как раз и есть часть истории про борьбу за европейский рынок. Соединенные Штаты предлагают свой сжиженный газ, мы предлагаем свой трубопроводный газ. Вопрос в том, чей газ окажется дешевле по себестоимости. Так вот, в чем суть «Северного потока-2»? Когда строили трубы через Украину, в том числе и знаменитый Уренгой-Помары-Ужгород, вы... Обратите внимание на название первого населенного пункта – Уренгой. То есть этот газ шел с Уренгойского узла. Сейчас мы газовую добычу сместили на полуостров Ямал, месторождение Баваненкова. Это, считайте, 800 километров на север от Уренгоя. Там теперь идет новая транспортная система. Там Байдарадская губа. Дальше выходим на Балтику. Так вот, Балтийское море – это самый короткий путь доставки газа с Баваненковского месторождения и с других месторождений в перспективе полуострова Ямал. Экономия там по маршруту колоссальная. 1900 километров по сравнению с маршрутом через Украину. Вот вам, Сергей, экономика этого проекта. Поэтому, когда вам говорят, что это проект политический, он не имеет никакого экономического смысла, можете рассмеяться в лицо, как бы, если хотите, цифры... Мы делали уже не раз расчеты себестоимости, вот Фонд национальной энергетической безопасности их делал, расчеты стоимости транзита и сравнивали с Украиной, И в Европе их представляли, но там, понимаете, к сожалению, сейчас уже никого расчет не особо интересует, всех интересует политический фактор. Там вбили в голову, что это не про экономику, а про политику. Когда объясняешь, там, скажем, экономию на маршруте, а что, где, как, не-не-не, все равно, значит, новичок, и пошли по списку. Вот. Соответственно, здесь эта проблема очевидна, но как раз объясняю, что «Северный поток-2» это же проект нужный не для того, чтобы... То есть он связан не с тем, что у нас нет мощностей по поставке газа. То есть мы его строим не потому, что негде нам транзитировать газ. Нет маршрутов этих. Есть. Но я убираю фактор Украины как политический фактор. Еще раз повторяю, речь идет о повышении конкурентоспособности нашего газа и о снижении стоимости транзита. И также не забывайте, что «Северный поток-2» — это собственность «Газпрома», и в этом плане он лишен будет необходимости вести нудные переговоры с Украиной на тему стоимости транзита. Вот пишет другой Сергей, что тот Сергей непонятливый. Ну, Сергей, мы стараемся разъяснять. Я надеюсь, что второй Сергей разъяснение получил, и мне кажется, что я попытался с цифрами и аргументами тему «Северного потока-2» осветить. Но что касается самой стройки, ну, вы знаете, было такое бурное событие позитивное, что Дания выдала разрешение на уже эксплуатацию «Северного потока-2». Конечно, это не снимает вот всей истории с стройкой. Почему? Потому что это решение, еще раз повторяю, разрешение на эксплуатацию, его еще построить нужно. Ну, просто, соответственно, там есть процедура, была подана заявка и на стройку газопровода, и на эксплуатацию друг за другом. И вот, соответственно, дошел срок до рассмотрения этой заявки. Ну, в этом плане я считаю, что датское решение важно не вот само решение, что теперь разрешили эксплуатацию. Еще раз повторяю, пока эксплуатировать нечего. Мы газопровод пока не достроили. Вот там идут опять там маневры, все внимательно следят, там, куда идут суда сопровождения, трубоукладчики. Ну, скорее, тут тоже, я думаю, элемент такой вот информационной игры и запутывания. И в этом плане, наверное, не стоит там внимательно смотреть по специальным сайтам, куда там идет очередное судно сопровождения, в какой порт, там, в Мукран или в Калининград. Так вот, датское решение, на мой взгляд, интересно тем, что Дания все-таки пока демонстрирует приверженность процедуре. То есть она, несмотря, кстати, на эмоциональные заявления премьер-министра Дании о том, что надо все-таки вот вернуться к теме связи с Навальным и вынести это на общеевропейский уровень, тем не менее, датские регуляторы говорят о том, что есть процедура, и они не видят оснований, во-первых, отказывать уже выданной лицензии на строительство газопровода. Я отмечу, что Дания также вносила туда поправки, разрешив использовать суда с так называемым, ну, можно сказать, попроще, с якорным позиционированием, то есть, который использует якоря. Там, напомню, была коллизия с запасами химоружия еще со времен Первой мировой войны. Ну, идея была в том, что якорем можно повредить эти запасы, но Дания признала в итоге, что в этом районе этих запасов химоружия нет чувствительных. Вот. И сейчас выдали разрешение на эксплуатацию, еще раз повторяю, пока Дания, несмотря на то, что в свое время она там меняла законодательство, затягивала процедуру, все это тоже было, но пока вот она, тем не менее, процедуре следует и говорит о том, что нет оснований менять уже выданные разрешения. И более того, даже дают новые разрешения. Хотя, еще раз повторю, прежде чем эксплуатировать, трубу надо достроить. Ну, вот мой прогноз по восстановлению нашего экспорта в Европу оправдывается. Надеюсь, что оправдается и мой прогноз относительно «Северного потока-2». Конечно, в этом году ни о какой достройке речь не идет. Но мой прогноз я пока оставляю в силе до конца следующего года. «Северный поток-2» будет достроен. Вот. Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, напоминает, что треска нерестится только в марте и апреле. Ну, сейчас шторма начнутся, потом начнутся нерест трески, но, тем не менее, есть окно возможностей для того, чтобы в следующем году газопровод достроить. Ну и, кстати, история, конечно, с Навальным не то, чтобы она там полностью как-то уже там перешла в более спокойное русло, но, тем не менее, вы знаете, что тоже был саммит Европейского Союза, пока никаких прицельных санкций новых в отношении Северного потока-2 не введено. Ну, правда, пока старых хватает. Вот, и значит, Сергей продолжает писать, если подвозить товары в магазин с другого входа, то товар будет более конкурентоспособен. Сергей, ну хватит уже троллить. Значит, если у вас стоимость доставки товара в магазин, там, условно говоря, 100 рублей, а вы нашли способ доставить его за 50, ну неужели вы не понимаете, что ваш товар станет более конкурентоспособным? Ну хватит уже ерунду писать. Я же вам объясняю, что если вы нашли маршрут на 1900 километров короче, ну, наверное, вы знаете, сколько стоит транзит вообще газа на 100 километров? Вот, в этом плане, ну, очевидные же, в общем-то, вещи. Я же вам объясняю, что это фактор снижения себестоимости. Это достаточно понятный момент. Значит, тут вот про Северный поток два интересных вопроса насчет там военных кораблей и прочего. Я вот в следующем получасе на них вернусь, потому что тут комплекс таких политических историй возникает, в том числе и по Карабаху несколько слов хотел бы сказать, но у нас сейчас до новостей мало времени остается, поэтому давайте вот все-таки такой комплекс политэнергетических вопросов на следующую часть. Ну и коротко о плохом. Вот на рынке нефти ситуация как раз совершенно не такая. Вот увы, там у нас по-прежнему по экспорту очень большие проблемы, и вот опять же свежая статистика пришла по сентябрю, она не стала для меня неожиданной, но при этом не стала и воодушевляющей. Значит, что мы видим по 9 месяцам? Значит, если брать 9 месяцев, то вроде как не все так плохо. Почему? Вот у нас за 9 месяцев, соответственно, добыча нефти упала на 8%, а экспорт нефти упал примерно 12%. Но если мы посмотрим сентябрь к сентябрю, ситуация очень чувствительная. Сентябрь к сентябрю, падение добычи. Сентябрь 20 к сентябрю 19 12%, а падение экспорта почти 21%. Вот, то есть у нас экспорт провисает очень сильно. И это то же самое по августу было абсолютно, то же самое по июлю. Поэтому сейчас как бы проблема на нефтяном рынке заключается в том, даже не в ценах, а именно в том, сумеем ли мы вернуть назад рынки, которые в том числе захватывают, и, может быть, и прежде всего, правильнее сказать, захватывают Соединенные Штаты, которые, несмотря на падение спроса, несмотря там на высокую себестоимость своей сланцевой нефти, продолжают наращивать поставки в Европейский Союз прежде всего. И вот это действительно достаточно серьезный момент. То есть мы видим, что на газовом рынке постепенно все устаканивается, в том числе и с точки зрения объема нашего экспорта. Еще раз говорю, это не значит, что мы выходим там опять на наши рекорды, но тем не менее уже есть позитивные сигналы. Вот с нефтью ситуация не такая уж оптимистичная. Ну, сейчас прервемся на новости и продолжим через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, продолжаем программу «Револьвер». И поскольку сегодня вторник, она посвящена вопросам нефтегазового бизнеса. Напоминаю сразу контакты для обратной связи. Пишите смс на номер плюс 7-925-88-88-948. Телеграм, говорит МСК-бот, и твиттер, собака, говорит МСК. Ну, начну с ваших как раз комментариев. Да, собственно, кто не знает, зовут меня Константин Симонов, и я генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности и профессор финансового университета. Начну с комментариев. Вот пишет радиослушатель «Черный день» с характерным названием. Обвиняет меня в том, что я плохо знаю матчасть про электромобили. Но я просто, опять же, вскользь упомянул электромобили сегодня, хотя эта тема одна из любимых. Вот он мне пишет: «Фантазии про электромобили, это я сказал про фантазии, закреплены законодательно в Евросоюзе. С 2025 года Норвегия заканчивает регистрацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, потом все остальные по цепочке. Последняя пташка — Германия, 2050 год. Полный запрет эксплуатации». Значит, господин Черный день, не знаю, жили ли вы в Советском Союзе насчет законодательного закрепления. Вот я жил, мне советским школьникам обещали, что я в 2000 году начну жить при коммунизме. Но сейчас 2020 год, ни Советского Союза, ни коммунизма. Поэтому, когда вы мне, значит, говорите, что где-то там что-то закреплено в нормативных документах, ну, это типичная попытка самосбывающегося прогноза в случае с Европой, не имеющего никакого отношения к реальности. А вам напомнить про... Вы можете, конечно, сказать, ну, в Советском Союзе там какие были планеры, планировщики, а вот в Европе это да. Ну, в Европе был план 20-20-20. Напомню, он должен был быть реализован к 2020 году. Ну и что, и где? Как там с реализацией этого плана? Поэтому это все то, что называется wishful thinking по-английски. То есть это, знаете, такое мышление в маниловском стиле. Да, я не спорю, что определенные, естественно, движения в этом направлении будут сделаны. Но на самом деле есть элементарные расчеты, что если даже сейчас все автомобили вдруг чудесным образом новые станут электрическими, что вообще сейчас произойдет отказ от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, бензиновых и дизельных, даже при таком случае к 50-му году доля электромобилей все равно будет не такой значительной, как хочется вам и многим европейцам. Не говоря, я сейчас не буду, это отдельную можно передачу посвятить электромобилям и их проблемам. Но вот свежую новость, которую я буквально на днях прочитал, то, что любимая наша Тесла Илона Маска собирается отказаться от производства автомобилей с использованием кобальта в батареях, потому что кобальт очень дорогой металл. Но проблема кобальта еще не только в том, что он очень дорогой металл, а в том еще, что он очень сконцентрирован в нескольких странах на планете. В этом плане, ну хорошо, откажетесь вы от кобальта. А чем вы будете менять? Литием или чем еще? Так вот, концентрация и лития, и кобальта, и всех металлов, которые просто необходимы для производства батарей в электромобилях, концентрация этих металлов в мире на порядок выше, чем концентрация запасов газа, и тем более концентрация запасов нефти. То есть вы столкнетесь с огромными политическими проблемами. И вот все говорили про ресурсное проклятие, ресурсный национализм обладателей запасов нефти и газа. Ну, будете говорить о ресурсном национализме обладателей запасов кобальта и лития. Вот и все. Теперь по поводу опять газа. Значит, спрашивают про Сергей меня продолжает троллить. Вот, теперь спрашивают, когда же окупится «Северный поток-2». Значит, Сергей, еще продолжаю вам, как вы говорите, матчасть вам рассказывать. Инвестиции в «Северный поток-2» оцениваются в 9 миллиардов евро. Ежегодно «Газпром» платит Украине, ну, все зависит от объемов, конечно, прокачки, но, тем не менее, это где-то 2-2,5 миллиарда долларов. Вот. Соответственно, если Украину удастся убрать из этой истории, соответственно, в год вот эти транзитные деньги Украине как собственнице трубы платиться не будут. Да, конечно, там есть там технические расходы, но, опять же, вернитесь к цифре экономии на маршруте, вы поймете, какая будет экономия на технических, не технических, на технических вещей. Значит, Вот тут тоже говорят мне, какой-то эмоциональный радиослушатель пишет мне, не ври, это я не должен врать, коммунизм в 80-м году, что 8, не понял, должны были в 80-м построить или что, или обещали в 80-м, не знаю, чего я вру. Может быть, вначале вам, уважаемый радиослушатель, хоть вы и такие агрессивные пишете смс-ки, ну да ладно, может быть, вам в 80-м обещали, ну как вы, получили его в 80-м году, мне к 2000-му обещали. Но я его тоже не получил. Вот. Соответственно, пишут, что у нас, Алексей пишет, 80% у нас автохозяйство переведено на газ. Алексей, какие-то вы удивительные цифры пишите. Где это? Где это у вас? Может, давайте с этого начнем. У вас это где? Если вы говорите про Россию, ну, слушайте, ну, конечно, 80% автомобильного хозяйства переведено на газ. Вы чего? Это идет большая дискуссия, газификация. Мы, кстати, обсуждали неоднократно эту тему. Газификация транспорта, какие там предлагают ковришки. Видимо, вы про себя, да, по-моему, я просто, да, вот сейчас вспоминаю, что вы еще в начале передачи, я просто не прокомментировал, прислали смс, что вы перешли уже на газ. Видимо, вашего личного автохозяйства переведено на газ. Ну, поздравляю вас с этим. Вот, Виталий, наш постоянный радиослушатель, проживающий в Филях, пишет, что, допустим, есть электромобили, но остаются самолеты и керосин. Ну, справедливо абсолютно замечание. Я тоже об этом говорил, что все говорят про электромобили, но никто не говорит про электросамолеты. Ну, правда, может быть, в контексте коронавируса многие уже летать не собираются. Я вот, кстати, за период пандемии, вот с марта месяца еще ни разу не летал. Но хорошо ли это? Не знаю. Мне кажется, плохо. Вот, я лично считаю, что нам надо возвращаться все-таки к нормальному миру. Безусловно, вопросы здоровья очень важны, распространение коронавируса очень важны, но все-таки хочется вернуться к нормальному функционированию, в том числе и к возможности нормально перемещаться по стране и по планете. Значит, Виталий напоминает, что был проект ядерного самолета. Ну, насчет ядерного самолета не знаю. Были солнечные самолеты. Но все такие были пиаровские проекты. На солнечных батареях. Там очень низкая скорость. Надо постоянно подзаряжаться. Ну, там один летчик швейцарский облетел планету. Естественно, хайпа было, как с Гретой Тунберг. Каждый день его показывали в новостях. Летит товарищ на солнечном самолете. Ну и что толку? Вот это уже несколько лет прошло, как он облетел планету на солнечном самолете. И где они? Где эти солнечные самолеты? Ну, ясно совершенно, что здесь скорость распространения технологий, она не так велика. Ну, вот мне напоминают, что Хрущев обещал, что в 80-м году советские люди будут жить при коммунизме. Дорогой товарищ радиослушатель, и Хрущев обещал, и после Хрущева все наши вожди обещали. Просто и в 80-м году коммунизм не наступил. Вот. И в 2000-м тоже обещали. Это вы просто как бы застряли все на хрущевской эпохе. Не помните, что потом было. Действительно, Хрущев обещал в 80-м году, а его последователи в 2000-м году обещали. Да и неважно. Ни в 80-м, ни в 2000-м коммунизм не наступил. Какая разница-то, по большому счету? Важно, что этого не произошло. Ни в 80-м, ни в 2000-м, и уже, видимо, у нас не произойдет. Вот. Ну, тут меня уже на Горбачева переключает. Не буду уходить от темы. Давайте уж без Горбачева как-нибудь обойдемся. Вот. Но Сергей тут продолжает троллить. Но, понимаете, Сергей, я вам говорю про цифры, называю цифры, там, расчеты, а вы все веселитесь и веселитесь. Ну, продолжайте. Если просто вы уже выводы сделали, тогда зачем вы задаете эти вопросы? Если уже у вас там в мозгах какая-то картина сложилась, что «Северный поток-2» нужен только, чтобы наказать Украину и зарыть деньги на дно Балтийского моря, ну, продолжайте, собственно, в этой реальности существовать. Я вам помешать здесь не могу. Возвращаюсь к политике. К политике, значит, вот так, просто хотел вернуться к одному. Много сегодня. Спасибо за ваши смски и ну, различные в мессенджерах тоже сообщения. Телеграм очень активен сегодня. Я, к сожалению, на все, ну, стараюсь комментировать, на все, наверное, не смогу. Вот, было интересное такое смс-ка на тему, интересная смс-ка на тему, почему нельзя, да, вот еще стратегический инвестор написал, почему нельзя жестко выйти, если все разрешения есть, почему нельзя жестко выйти в море и под прикрытием наших военных кораблей достроить 100 километров. Ну, такое провокационное решение, особенно от слушателя с ником «Инвестор» стратегический. Ну, на самом деле, мое предположение заключается в том, что, собственно, до конца еще не проведены все необходимые работы на трубоукладчиках. А вот на самом деле, что произойдет, если действительно трубоукладчики будут готовы, будут разрешения, но под каким-то предлогом будут введены санкции, которые будут запрещать достройку в море. Вот тут такая коллизия может возникнуть с точки зрения использования и военных судов. К сожалению, огромному. Посмотрим, как это будет. По крайней мере, пока я надеюсь, что Дания свои разрешения не отзовет. Поэтому сейчас, понимаете, есть разрешение, поэтому вопрос не в том, что там трубоукладчики блокируют наши. Вопрос в том, что нужно до конца эту подготовку завершить. На самом деле ведь работы не такие простые. Тем более, что академик Черский никогда вот такого рода работами не занимался. Да, оборудование позволяет их провести, но, как вы понимаете, там ошибки недопустимы с технологической точки зрения. Что касается политических рисков, вот опять же, возьмем ситуацию с Карабахом и конфликтом, который не только не утихает, но и разрастается. Для меня в чем-то поведение Турции парадоксально. Почему? Потому что буквально совсем скоро планируется уже официально открыть газопровод ТАП. Газопровод ТАП — это финальная часть так называемого Южного газового коридора, который начинается в Азербайджане, идет через Грузию, в Турцию, через Турцию, соответственно, дальше в Грецию, через Албанию, в Италию. Этот газопровод должен доставить, вот последняя часть, ТАП, должна доставить 10 миллиардов азербайджанского газа до европейцев, 8 миллиардов в Италию и по миллиарду в Грецию и в Болгарию. Первая часть, соответственно, это газопровод, который идет из Азербайджана. Вторая часть — это газопровод ТАНАП, идущий по территории Турции. Он уже запущен. Так вот, собственно, Турция, когда вот-вот надо открывать шампанское и под фанфары, соответственно, запускать всю эту систему Южного газового коридора, который должен вывести альтернативный России азербайджанский газ на европейский рынок, вдруг Турция начинает подталкивать Азербайджан к военному конфликту. Ну, а, собственно, российские ракеты, которые стоят на вооружении армии Армении, вполне могут быть использованы для того, чтобы нанести ракетный удар по газотранспортной и нефтетранспортной инфраструктуре. Если речь пойдет о нанесении ущерба экономикам двух стран, то, в принципе, такие варианты, ну, наверняка Армения будет рассматривать. Ну, Азербайджан уже заявляет, что там наносятся удары, в том числе и по пригородам Баку. Мы видим, что территория эта, конфликт этот становится все более острым. Но вот меня поразило в этой истории то, что Турция, которая получает сейчас транзитный статус, это касается и политики Европейского Союза, и России, потому что через Турцию идут и российские трубы, и, скажем так, антироссийские трубы. Вот. И, собственно, когда вот нужно праздновать, вдруг начинается военный конфликт, который на самом деле, ну, очевидно, совершенно политические риски функционирования этого Южного коридора выводит на первый план. Ну, посмотрим, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, но у меня возникает ощущение, что политические амбиции Турции толкают ее на действия, которые на самом деле могут ей же и аукнуться. Но в последнее время Турция, мы видим, ссорится активно со всеми. Вот это касается, кстати, и Европейского Союза, который рассматривал Турцию как такую серьезную транзитную мощность, ну, как транзитный коридор. Ну, напомню, что очень серьезный конфликт, по поводу Кипра и шельфа кипрского, где Турция тоже претендует на определенные работы. Виталий спрашивает, можно ли к газопроводу ТАП присоединить туркменов с их газом. Туркменов нельзя, просто потому, что у туркменов уже нет свободного газа. Это раз. Во-вторых, туркмены так и не построили транскаспийский газопровод и не построят уже. Хотя сейчас юридически такая возможность существует. Напомню, что Россия в свое время заблокировала строительство транскаспийского газопровода, используя в том числе, кстати, и военный фактор. Ну, там были вполне очевидные намеки на то, что если... Ну, просто там правовой статус Каспия был не урегулирован, но в какой-то момент Туркмения начала делать заявление, что ее это не интересует, они готовы достроить. Там небольшое было расстояние, если брать объекты инфраструктуры азербайджанской, у них же были и есть месторождения в Каспийском море, там небольшой участок тоже нужен был по дну Каспия проложить. Ну, собственно, реакция России была вполне очевидной, Туркмения не рискнула это сделать. А потом там появились китайцы и построили трубы из Центральной Азии в Китай. И вот сейчас, в общем-то, у Туркмении свободных объемов нет. А мы несколько лет назад согласились урегулировать правовой статус Каспия, но уже никакого желания у Туркмении строить эту трубу нет. А я бы даже сказал так, более откровенно, у китайцев, которые покупают сегодня туркменский газ, никакого желания пускать еще этот газ в Европу нет. Потому что у Туркмении появится еще одна альтернатива, и они попытаются использовать это для того, чтобы повысить стоимость своего газа для Китая. Китаю это неинтересно. Так что здесь пока никаких поставок нет. Вы знаете, там интересный сюжет связан с тем, ну, это вы скорее говорите про ТАНАП даже, а не про ТАП. Но вот интересно, что планируется расширение газопровода ТАП. Дело в том, что Европа предоставила Азербайджану исключение из третьего энергопакета по газопроводу ТАП. Это означает, что ведь идея была в том, что любой производитель газа может иметь возможность получить доступ к газотранспортной инфраструктуре Европейского Союза. Вот чтобы азербайджанский газ вывести на европейский рынок, итальянский рынок прежде всего, Азербайджану дали это исключение. Но если речь идет о расширении этого газопровода, то, в общем-то, мы вполне могли бы претендовать на то, чтобы заполнить своим газом газопровод ТАП, потому что, ну, фактически через турецкий поток мы можем на рынок Италии поставки осуществлять. Вот это будет интересно, соответственно, насколько европейцы готовы следовать своим же правилам, или же здесь для них политический аспект будет являться доминирующим. Олег пишет нам, что назрело возобновление Южного потока через Болгарию. Ну, Олег, как понять, назрело? Я вам должен сказать, что, понимаете, мы уже две нитки построили в Турцию, а вторые две нитки Южного потока, это, я тоже об этом много раз говорил, это Северный поток 2. Северный поток 2. То есть две нитки переехали на Балтику, поэтому, в принципе, на самом деле, мы уже Южный поток вот в новом формате 2 плюс 2, 2 на юге, 2 на севере уже, ну, Турецкий поток, вы знаете, что по морю построен, через территорию Турции построен, Болгария должна достроить, ну, я думаю, что реально к концу весны следующего года, Сербия достроила, то есть, в принципе, на юге инфраструктура практически готова полностью. Ну, по Северному потоку вы знаете. Вот остались эти жалкие-жалкие километры, и все, считайте, это и есть Южный поток в новой конфигурации. Вот. Что касается политического фактора, кстати, здесь тоже было такое любопытное сообщение, что Иран открыл еще одну военную базу в Ормузском проливе. Почему? Потому что, ну, собственно, Ормузский пролив — это ключевая транспортная артерия. Мы сегодня много говорим про транспортировку углеводородов. Вот ключевая транспортная артерия. И в этом плане, конечно, с точки зрения конъюнктуры рынка, ожидать повышения цен на нефть явно не приходится. В контексте, опять же, вползания нас во вторую волну коронавируса. Но вот если какой-то будет конфликт вокруг Ормузского пролива, здесь, конечно, много можно любопытного ждать. Ну, кстати, и Россия на днях заявила, что когда будут сняты санкции с Ирана, мы готовы поставлять С-400 Ирану. Правда, Турции мы уже поставили С-400. Вот. Так что здесь все в порядке. Значит, удивленный радиослушатель спрашивает, как газ из Туркмении доставляется в Китай через Афганистан. Ну, друзья мои, слушайте, ну, сегодня просто атака троллей. Ну, даже как-то не знаю. Ну, карту просто откройте. Почему через Афганистан? Нет. Газопровод не идет через Афганистан. Есть, конечно, идея через Афганистан строить газопроводы. Из Туркмении, чтобы, если вы про Афганистан говорите, то там был проект строить газопровод из Туркмении в Индию через Афганистан. Вот такой проект был, не в Китай, а в Индию. Вот такая идея была. Значит, сначала Афганистан, потом Пакистан, а потом в Индию. Ну, сами понимаете, что это чистое безумие. Никто, конечно, из серьезных инвесторов вкладывать деньги в строительство труб через Афганистан не будет. Поэтому не переживайте за туркмен. Естественно, там афганского куска нет. И, соответственно, здесь проблем нет. Стратегический инвестор пишет, что много лет назад, вот цитирую, я слышал, что мы полностью выкупали азербайджанский газ на корню. Это действительно так или я ошибаюсь? Много лет назад мы действительно предлагали Азербайджану выкупить полностью его объемы. Думаю, что это мы делали неправильно, но Азербайджан с нашим предложением не согласился. Да, был период, когда мы покупали азербайджанский газ, но Азербайджан решил, что ему в том числе и политически выгодней продавать газ в Европу. Мы предлагали более высокую цену, это правда. То есть мы готовы были выкупить все объемы, объемы Шах-Дениза для себя, чтобы этот газ не попал в Европу. Азербайджан отказался и законтрактовал этот газ для европейцев. Почему? Потому что он думал, еще раз повторяю, из этого извлечь и политические дивиденды. И, кстати, он понимал, что Европа стала по-другому с ним разговаривать, потому что когда отпала Туркмения, Египет, Иран отпал из потенциальных наполнителей, собственно, вот этого Южного коридора, помните, был проект Набука, который умер. Остался Азербайджан один, и он оказался очень выгоден европейцам. Ну, на этом просто наше время сегодня завершается. Спасибо вам за активность, за вопросы. Извините, если я не на все ответил. Я думаю, что и тему Карабаха мы еще в следующий раз продолжим. Будьте здоровы и счастливы. До следующего вторника.